Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это отец Дмитрий Бажанов, руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии и клирик храма Большой Златоуст. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну что ж, мы с вами продолжаем осваивать историю Древней Церкви. Говорили мы в прошлый раз о первом крестовом походе. И вот перед тем, как начать новую тему, мне бы хотелось, чтобы вы кратенько сказали, вот какова была идея этого первого крестового похода и к чему это привело? Коротко.
Да, вообще, для чего мы с вами говорим, казалось бы, история Древней Церкви, ну, здесь уже не совсем даже древней, более таки средневековой. А почему это мы разбираем? Мы это разбираем для того, чтобы понять, почему же произошло такое разделение между Востоком и Западом. Почему события XI века, когда Рим отпал от православной церкви, от Константинополя, более никогда не удалось объединиться Востоку и Западу. И как раз-таки один из важных моментов, один из важных аспектов, это последовавшие затем крестовые походы, которые вместо мира между Римом и Константинополем, наоборот, принесли разные проблемы. Сначала только лишь проблемы в первом крестовом походе, а затем мы увидим уже на примере второго и третьего крестового походов, к какому разделению окончательному привело вот это движение крестоносное. И будем разбирать моменты, когда зачастую мусульмане вели себя гораздо деликатнее, человеколюбивее, чем западные так называемые рыцари, которые своей жестокостью поражали просто всех.
Недаром же с таким со знаком минус всегда говорят, что крестовые походы в истории.
Да.
Вот такие. То есть, ну, как бы осуждают эти крестовые походы. Значит, они как бы пришли к какому-то такому своему знаменателю не очень хорошему.
Да, мы сейчас с вами это обсудим. Значит, напомню про первый крестовый поход. Мы с вами говорили о личности императора Алексея I Комнина. Он правил, это была целая эпоха, с 1085 по 1118 годы, то есть конец XI, начало XII века. И он смог возродить, ну, можно сказать, из пепла заново Византийскую империю, модернизировал армию, отбил у турок-сельджуков большие территории малоазийские и так далее. И вот для того, чтобы расширить свои территории, вернуть блеск Византийской империи, он решил обратиться за помощью на запад, к папе. Тогда был папа Урбан. И, тем не менее, вместо помощи, которую он ожидал, он получил, наоборот, громадную проблему. Несколько крестоносных армий, которые вместо того, чтобы помочь отвоевать от турок большие территории бывшей Византийской империи, ринулись каждый, ну, даже, ну, можно сказать, конечно, самостоятельно, но так, не согласованно. И КПД, то есть коэффициент полезного действия крестоносной армии оказался крайне низок. То есть если бы изначально крестоносцы слушали мудрую политику и мудрые советы императора Алексея, то совершенно других результатов можно было бы добиться. Но вот раздрай, который мы с вами смотрели между рыцарями, склоки разные, значит, честолюбивые стремления привели к тому, что к концу первого крестового похода Иерусалим был взят, была устроена страшная резня, и тем самым крестоносное движение уже запятнало себя такой кровью и жестокостью, что дальнейшие крестовые походы только, к сожалению, усугубили вот это страшное явление. Значит, что происходит дальше? После окончания крестового похода, уже в самом начале XII-XII века, еще несколько армий двинулись через территорию Византийской империи. И вместо того, чтобы последовать по пути первого крестового похода, ну, то есть усилить путь, усилить тыл крестоносцам, они решили пойти освобождать Боемунда и пошли в Малую Азию, где безвестно погибли. Тем самым они сделали, как сейчас у нас говорят, медвежью услугу. А именно, сельджуки поняли, что крестоносцев, оказывается, можно бить, что это не такие уж и опасные люди. Знаете, такое вот есть понятие боязни противника. Как вот на Руси до Куликовой битвы, что Куликово сражение 1380 года показало, что монголов можно бить. То есть еще продлится иго 100 лет, но уже не те монголы стали. Или как там, например, с ветеранами, если поговорить, Великой Отечественной войны, о нем скажут, что немец до 43-го года, немец после 43-го года, это два разных немца. Вот то же самое здесь. Турки и сельджуки поняли, что крестоносцы не настолько опасные, их можно бить, побеждать, и тем самым крестоносная армия была уже дискредитирована. Поэтому, когда начнутся следующие походы крестовые, им уже будет противостоять серьезный противник. Мы с вами также сказали, что в результате первого крестового похода латинское духовенство учредило двойную иерархию, что это такое, то есть вопреки тому, что было канонично правильно духовенство местное, то есть православное, латиняне, или как мы сейчас сказали бы, католики, насаждают свою собственную латинскую иерархию. Более того, там, где только возможно, всячески унижают и убирают православное духовенство, лишают его епископата. И только в тех местах, где не могли контролировать полностью ситуацию, там остаются православные епископы. То есть это еще раз подчеркнуло, что Восток и Запад уже совершенно разные две стороны. То есть вместо того, чтобы объединяться, латиняне приносят вражду и нестроение. Более того, мы с вами будем смотреть, приводить примеры города. Уходят откуда латиняне, там, где завоевывают мусульмане. Для православных становится при мусульманах гораздо лучше, чем было при латининах. Да, то есть вот такая ситуация. Теперь вернемся к тому, что происходило между первым и вторым крестовым походом. Когда умирает император Алексей I в 1118 году, блестящий император, прекрасный полководец, ему наследует не менее талантливый сын Иоанн II, которого подданные назвали Калаянис, то есть добрый. С вами помню, что византийцы любили давать прозвища своим императорам. Там один пьяница, там другой, там косноязычный, третий, еще какой-то. А это добрый. Но это такое редко бывает. То есть действительно уважали его византийцы. Правил он с 1118 по 1143 годы.
1118?
Да, 1143. Он старался продолжать политику отца, обладал благородным характером, был прямым, честным человеком, скромным, строгим и очень милосердным к другим. Любил он свою жену, венгерскую принцессу Ирину, и был примерным семьянином. Кроме того, император занимался социальной политикой, и он основал ряд монастырей, учредил в Константинополе больницу для бедных, для которой сам написал устав, и он также ведет переговоры с папами. Даже были несколько диспутов обоих сторон в Константинополе устроены, но кроме переговоров, разговоров, никаких результатов положительных они не принесли. При этом император оказался так же, как и отец, отличным полководцем и способным дипломатом. При том, что он был и культурным человеком, и вежливым, при этом он был блестящим воином, то есть физически таким развитым человеком. Большое внимание он обратил на военные кампании в Азии и смог за свое правление отодвинуть границу империи на восток и держать турок постоянно в страхе. В 1122 году императору Иоанну пришлось отразить еще раз нападение половцев. Они были наголову разбиты и больше никогда не тревожили империю. В 1128 году Иоанн усмирил Венгрию и пытался отозвать привилегии у венецианцев. Мы с вами помним, что в результате первого крестового похода очень сильно смогла подняться Венеция, Генуя, Пиза, ну, то есть те все морские республики, которые занимались перевозкой крестоносцев. И мы увидим, что дальше они как раз будут играть такую руководящую роль и указывать, кому куда плыть, потому что транспорт был у них. А почему так получилось? Потому что из-за, опять же, неурядиц среди крестоносцев на Ближнем Востоке добились того, что практически пеший путь был закрыт, а открыт был путь только через море, а море — это вещь дорогая. То есть это только для элитарных, богатых людей. В нашем случае для склочных рыцарей, которые там будут устраивать разные нехорошие вещи. С венецианцами не удалось ничего сделать, потому что они уже обрели большую силу, и пришлось оставить им привилегии. Был заключен дипломатический союз с Германией, и даже своего сына Мануила император женит на сестре короля Конрада III, Берте Шульцбахской, то есть такое древняя православная традиция на немецких принцессах женить своих детей. И при коронации Берта получила имя, так же, как его жена, Ирина. Нормальное греческое имя. На Балканах Иоанн занимался смирением восставших сербов. В общем, везде, где мы ни глянем, какие проблемы, везде император старается с ними разобраться. Это очень сложно, но он справляется. В 1138 году император пошел походом на Киликию, где разбил отделившегося от империи армянского правителя Льва I, и после этого подошел к стенам Антиохии. В это время правил там знаменитый из прошлого нашего рассказа Раймунд Антиохийский, вот, и он спешно призвал себя вассалом императора. Тем не менее, императору Иоанну пришлось срочно вернуться в столицу по неотложным делам и на немножко отложить до доведения в Антиохии порядка в полной мере. Тем не менее, в 1142 году император Иоанн возвращается в Сирию и уже потребовал безоговорочной сдачи Антиохии. Все уже было готово к тому, чтобы Антиохия от латинского правления перешла обратно в Византию. Но в самом начале 1143 года император Иоанн Добрый, как говорят историки, случайно погиб на охоте. Вот это забава охотничья. Можно набрать, наверное, больше десятки императоров, которые погибли именно на охоте. Насколько это случайно, тоже интересно. Но для Византийской империи гибель императора была очень такой темной страницей в истории.
Это 1142 год, да?
Да, в 1142 году он подошел, в 1143 году умер. То есть Антиохия не успела перейти к Византийской империи. Сын императора Иоанна, Мануил I, становится императором. Он правит с 1143 по 1180 год, тоже такая эпоха целая. Он также был выдающимся представителем своей семьи талантливой, Комниных. Но, к сожалению, Мануил был известен западными вкусами. Ну, как получается, мама венгерка воспитала его такими вкусами западными. Жена тоже не ромейка. Вот. И он получил блестящее образование, был прекрасным эрудитом, интересовался культурой, наукой, богословием. Там, если бы у нас было время, можно было бы отдельно посвятить тему разным богословским дискуссиям Мануила. Но, к сожалению, у этого императора также уживалась и любовь к некоторым таким магическим вещам, и суевериям, там даже гороскопам. То есть такой интересный был человек. При этом Мануил, как западный человек, очень любил культ рыцарства. И только если прибывали к нему дипломаты, тут же начинался рыцарский турнир, где Мануил, конечно, всегда оказывался победителем. Вот. То, что касается нашей истории русской, именно император Мануил поддержал Юрия Долгорукова в борьбе против Изяслава Киевского. То есть такой тоже многогранная личность. При нем империя была самым важным государством мира, и главной сверхдержавой в мире в то время. Но, к сожалению, от практичных деда и отца Мануил был таким далеким от реализма и своими желаниями, мечтами очень сильно истощил ресурсы империи. То есть все, что было накоплено, деньги, войска, ну, то есть все ресурсы, mm-hmm. человеческие, людские, финансовые, он уже не так осознанно ими распоряжался, то есть безрассудно. Поэтому это уже начало заката империи.
Угу. Начало конца, да. Как говорят.
Обе его жены были западного происхождения. Про Берту помним, она умерла, как ее звали, Ирина. Он женился вторым браком на красавице Марии Антиохийской, но она, как мы помним, была племянницей короля Иерусалимского Балдуина III, то есть на западной особе женился. Мануил окружил себя западными людьми, и это совершенно не нравилось византийцам. Мечтая о восстановлении Западной Римской империи, Мануил перестал обращать достаточного внимания борьбе с турками, и из-за этого он не закрепил должным образом завоевание своего деда и отца. Хотя можно было бы это сделать, и, возможно, Константинополь был бы завоеван не турками, а османами. Далее, Мануил финансировал очень много строительных программ. Искусство и науки процветали во время его царствования. Именно по декрету императора Мануила, вот сейчас для русских патриотов специально, на Афоне был основан монастырь святого великомученика Пантелеймона для русских монахов. То есть именно в правление императора Мануила.
Угу.
Как я уже говорил, Мануил интересовался богословием, но, к сожалению, богословие почему-то у него выживалось с верой в магию, астрологию, колдовство. То есть такое интересное сочетание,
mm-hmm.
синкретизм мышления этого императора. Он хотел, даже предлагал папе объединить их власть в Риме и таким образом восстановить империю в всей полноте. Но папа хотел другого, он хотел за счет императора Византийского получить контроль над всем миром.
Он хотел уже тоже укрепить свою власть.
Да, ну, в общем, у них были одинаковые,
не сошлись.
Одинаковые желания, но как-то вот другая сторона их не очень читала.
Взаимоисключающие какие-то, да?
Вот, поэтому папа Адриан IV прямо заверял, что хотел вернуть себе Восточную Церковь, и в своих проповедях постоянно сравнивал ее с потерянной драхмой, заблудшей овцой, вот, с мертвым Лазарем и так далее, которого нужно воскресить. Вот, ну, в общем, в этом плане у них не получилось. В 60-е годы император Мануил даже созывал собор в Константинополе, чтобы завершить раскол между Востоком и Западом. Но ничего не получилось тоже. Теперь возвратимся к крестоносцам. Что происходило с их государствами в Палестине? В 1144 году Атабек, или по-русски говоря, регент Масула, это такое государство, по имени Зенги, взял штурмом Эдессу. И буферная зона, которая прикрывала христианские государства северо-востока, была утеряна. То есть линия соприкосновения уже между крестоносцами и враждебными государствами мусульманскими была уже прямой, без всякого буфера, без нейтральной полосы. Падение самого первого крестоносного государства вызвало шок на Западе. И срочно был провозглашен новый крестовый поход. Второй крестовый поход хронологически совпадает с первым упоминанием о Москве, 1147 год, и он длился до 1148 года, то есть самый короткий крестовый поход. Проповедовать взялся наиболее знаменитый проповедник того времени, такой комиссар своего времени, святой, как его западные святцы именуют, Бернард Клервозский. Он был основателем ордена цистерцианцев. Его репутация в тогдашней Европе была чрезвычайно высока. Вот. И он пошел проповедовать ко дворам самых главных людей. И на его примере мы видим, к чему может привести деяние человека, когда за дело берется неумный, но фанатичный человек, который опьянен своей популярностью. Вот. И к тому же свято верящий, что его устами говорит сам Господь. И результаты могут быть только плачевными. По мысли папы Евгения III во время которого...
Начался, да?
Которого начался, да, второй крестовый поход. Возглавить поход должен был французский король Людовик VII Благочестивый. Вот, именно к его двору направился Бернард. Он убедил своей пламенной проповедью короля, его вассалов, отправиться в крестовый поход. Вот. После этого Бернард отбыл ко двору германского короля, впоследствии императора Конрада III, буквально вынудив короля принять участие в крестовом походе. И когда папа Евгений узнал об этом, то он был в ужасе, потому что Конрад ему нужен как союзник в Европе в борьбе с норманами. А если отправлять его в крестовый поход, то кто прикроет папу? То есть его скушают норманны. То есть вот, такие элементарные вещи дипломатичные Бернард не знал. То есть он шел и разговаривал со всеми. Вот, значит, при этом Бернард очень показывал свою скромность большую. Он скромно заявлял папе, что говорят, что папа не вы, а я. Ну, так скромно очень говорил. Вот, и папа ничего не мог сделать. Пришлось, то есть, как сказать, вышел из-под контроля. Вот уже папа не мог его контролировать. Вот. Или, как говорят в другой классической книге, Остапа несло. В итоге в поход отправились две армии, немецкая и французская, каждая из которых возглавлялась королем. С немцами шли их вассалы, в том числе король Владислав Богемский и Болеслав IV Польский. Все как всегда, если вы замечаете название. Вот. В армии был племянник и наследник Конрада Фридрих, герцог Швабский. Все мы его знаем как императора будущего Фридриха Барбароссу. Вот. И вновь повторялась история первого крестового похода. Первыми на имперские земли вошли немцы. Вели они себя там как на вражеской территории, ну как в первый крестовый поход. И Эммануилу пришлось прибегнуть к силе, чтобы удержать их от разных нехороших вещей. Французы тоже шли не как положено. И даже Людовик обсуждал возможность захвата Константинополя. То есть такие ребята хорошие были, добрые. Думали, почему бы еще по пути взять, не взять Константинополь. Эммануил предложил крестоносцам план умный. Обойти Константинополь стороной. Ну, потом как бы он намекнул, что не стоит. Потому что армия еще была хорошая, византийская. Вот, и предложил переправиться через Гелеспонд и двигаться к Палестине вдоль Малазийского побережья, тем самым оставаясь в византийской зоне, именуя пустынные области внутренней Анатолии, там, где господствовали сельджуки. Но Конрад и затем Людовик отвергли этот бесчестный план, который, ну, он же умный, то есть это нет геройства никакого. Вот, там, где человек все прошляпил, там начинается героизм. То есть, когда все нормально, героизм не нужен. Когда все идет по плану. Так вот, они отвергли этот план, он неинтересный. Вот. И они решили, что их появление у стен Константинополя окажет давление на императора византийского. И поэтому оба войска переправились в Азию через Босфор. Мануил понял, что имеет дело с врагами, а не с союзниками. И пришлось ему заключить с Иконийским султанатом мирный договор, по которому сельджуки возвращали империи несколько крепостей, а Мануил обязался соблюдать нейтралитет в последующих военных действиях. То есть вот появление крестоносцев во время крестового похода привело наоборот к миру с Византийской империей, с сельджуками. И наоборот, уже официально получается, что император византийский рассматривает крестоносцев как врагов, а не как союзников. То есть вот своими поступками они опять совершают глупые дела, ведут себя как подростки. Крестоносцы собственными действиями отвергли помощь Византии. Кроме того, эти обе армии, немецкая и французская, естественно, тоже, как вы понимаете, не дружили, а тоже отличались враждебностью друг к другу. Немцы решили не дождаться французов и действовать самостоятельно. Они направились к Иконии, и их там на голову разбили турки. Жалкие остатки убежали в Никею и дождались французов. Теперь уже обе части экспедиции решили действовать совместно. И шли они не по тем областям, по которым предложил им император Мануил, а шли своим путем, поэтому путь был тяжелый. Коммуникации растянуты, провиант очень ограничен, Кроме того, турки делали партизанские набеги, выхватывали отстающих. В общем, все как положено, согласно обычной войне. В итоге армия дошла еле до Аталии, и Людовику все уже надоело, то есть он все понял, героизм прошел. Он собрал все суда, которые были в небольшом городе в Аталии, и погрузил туда кого мог, в основном кавалерию, и отплыл домой. В Антиохию там сначала.
То есть остались немцы одни, да?
Ну да, маленечко там. Значит, пехота добралась до Святой Земли своими собственными силами. Конрад, который покинул армию еще раньше, был уже в Акре. В общем, меньше половины отправлявшихся крестоносцев добрались до конечной цели. Тем не менее, все-таки это была помощь для крестоносцев первого потока, первой волны. Людей уже хватило для того, чтобы осадить местное, усилить местное войско и предпринять разные кампании против мусульман. Самым разумным шагом было идти на Алеппо, столицу
Сирии.
Ну, да, не совсем там, столица Сирии, Антиохия была, но Алеппо, да, в целом там. Вот. Столицу сына покорителя Эдеса Зинги, самого талантливого мусульманского полководца, правителя того времени, султана Нур-эд-Дина. Вот. Но вместо этого, да, вот если бы они взяли Алеппо, то на какое-то время обратно вернули нормальное положение крестоносцам государства. А они делают опять совершенно другое. То есть ведут себя как подростки. Они вместо этого решили напасть на Дамаск. А в Дамаске был единственный союзник франков против растущей силы Нур-ад-Дина. То есть они ссорят своих врагов, вернее, объединяют своих врагов, ссорятся с друзьями, ну, то есть, ну, делают поступки, которые совершенно глупые с точки зрения дипломатии,
да, какие-то
и
поступки,
военной науки.
Да.
Да. Компания позорно провалилась, Дамаск взять не удалось, но опасность вынудила дамасских правителей призвать на помощь Нур-ад-Дина. То есть они сделали из своих друзей и врагов. То есть надо уметь. Таким образом, результатом второго крестового похода явилось лишь усиление главного врага западных христианских государств. И последствия этого шага безрассудного крестоносных не замедлили сказаться в дальнейшем. Но крестоносцы, которые возвращались с неудачей домой, естественно, нужно было что-то сказать. Студент, который не сдал экзамен или сдал его на не очень хорошую оценку положительную, естественно, скажет много причин, кто в этом виноват. Выбирать можно.
Только не он.
И само собой, да. Начиная от экзаменатора, соседей, там, студентов, там,
т.д. Да.
То же самое здесь. Здесь кто виноват? Ответ один, безусловный и однозначный. Византийцы. Лукавые греки, значит, там что-то сделали не такое, не открыли объятия, а стали что-то вести свою политику. Поэтому накачивают всю Западную Европу антивизантийскими настроениями. Благодаря второму крестовому походу усилилась власть сицилийских норманнов. Вот. И главная ответственность, понятно, что провал второго крестового похода должна быть возложена на самих крестоносцев. Вот. Конечно, император Мануил мог помочь им больше. Вот. Но зачем было рисковать своими войсками. Вот. И поскольку крестоносцы не захотели действовать по сценарию, предложенному византийским императором, то они получили то, что получили. В Антиохии пришел к власти французский авантюрист Рейнальд, или по-французски Рено Шатильонский, такой настоящий разбойник с большой дороги, без совести, чести. Вот. И ему нужны были деньги. То есть он, так человек, может, неплохой, просто ему нужны были деньги. Вот. Он поэтому решил отметить свое пришествие к власти набегом на Кипр. И вот в 1156 году Рейнальд вместе со своим союзником, армянским королем, князем Таросом, высаживается на острове. Киприоты всегда дружили с крестоносцами государствами, то есть там давали возможность чинить суда, заправляться и так далее. Они не ожидали такой,
как называется? Вероломности.
Да, вероломности, как называется, предательства. Вот. Крамолы, во. Вот. И, пользуясь их замешательством, франки захватили остров и устроили там трехдневную, даже трехнедельную оргию грабежа и насилия. Все, что можно было увезти, погрузили на суда, что нельзя, сожгли. Толпы людей были увезены в рабство. Многие, которые не помещались на корабле, убиты. Это я вам рассказываю сейчас про крестоносных товарищей. То есть это не мусульмане, это вот обычные, честные, порядочные крестоносцы. Других заставили выкупать самих себя и свою собственность. И, что самое интересное, до сего дня Кипр до конца не восстановился от разорения, учиненного французами и их армянскими союзниками. Представляете, вот мы многое говорим. Там арабы захватили то-то. С тех пор ирригационная система Египта больше не такая. Там турки, сельджуки захватили то-то. Теперь Малая Азия уже не та, которая была раньше. И вот здесь Кипр настолько был опустошен, что уже полностью не восстановился. Этого преступления империя оставить безнаказанно не могла, поэтому Мануил с огромной армией выступил в поход. Союзник Рейнальда, армянский князь Тарос, был разбит и бежал в горы. Ну, у него горы, есть куда бежать. Вот. А Рейнальд понял, что единственный шанс на спасение – это полная покорность. Поэтому он явился в имперский лагерь в рубище, босой. То есть был хороший актер очень. С веревкой на шее и головой, посыпанной пеплом. Несколько часов лежа в пыли перед походом имперским троном, он просил прощения. Ну и, наконец, император все же его изволил заметить и заставил подписать его договор, согласно которому Антиохия должна была предоставляться имперским войскам по первому требованию, франки должны были направить корпус в имперскую армию, и латинский патриарх должен был заменен на греческого в Антиохии. Значит, Рено Штильонский все это подписал. Но ничем не закончилось, потому что Рено Шатильонский был вскоре в 1160 году захвачен мусульманами в плен. И это стало громадным обречением для всех, потому что его возвращение не требовал никто. И он оставался в мусульманском плену долгих 16 лет. Вот если человек нехороший, даже никто не хочет его купать. Это обидно даже. Вот, и по завершениям переговоров Мануил въехал в Антиохию. Рейнальд, вот еще до своего плена, держал его в стреме. Король Иерусалимский, безоружный, с непокрытой головой, ехал за ним. Прибытие императора было ознаменовано рыцарским турниром. На нем выступал сам Мануил, естественно, всех победил. Вот. И все мусульманские правители прислали свои посольства с дарами и клятвами верности империи. И непосредственные соседи Антиохии обещали вернуть недавно захваченные франкские крепости и выплатить репарации, если только Мануил не будет против них воевать. То есть вот был авторитет Византийской империи. И с тех пор началось широкое сотрудничество Византии с крестоносцами. Мануил хотел с франками предпринять кампанию против Египта, но была разобщенность, поэтому ничему это не привело. В 1165 году наконец-то был поставлен греческий антиохийский патриарх Афанасий II, а латинский патриарх Эймери переведен в другую епархию. Началось постепенное освобождение захваченных латининами кафедр в Антиохии и постепенно возвращение греческих архиереев. Но в 1170 году весь Ближний Восток был потрясен страшным землетрясением. И в момент катастрофы патриарх Афанасий, православный, совершал литургию в кафедральном соборе. Здание обрушилось, и патриарх был погребен под его обломками, как и прочие люди. Латинские клирики объявили случившейся божественной карой, и патриарха Эймери с извинениями снова пригласили на кафедру. Мануил в это время был уже не там, поэтому он пока не мог ничего с этим сделать. Хотел разобраться позднее, но, к сожалению, время наведения порядка так и не наступило. В 1176 году Мануил начал воевать против румского султаната в Малой Азии. Но он допустил ряд тактических просчетов и ошибок. То есть он не был таким полководцем, как его папа и дед. Его громадная армия оказалась запертой турками в мире Кефальском ущелье. И все случилось так же, как при битве при Манцикерте 105 лет назад. Опять, в общем, византийская армия была разбита. Хребет армии, который был воссоздаваем императором Алексеем Комниным, Иоанном II, был сломлен. Денег уже не было. Подданные Мануила были разорены непомерными налогами, поэтому восстановить армию уже не удалось. Мануил тоже был сломлен этим поражением, и через 4 года, в 1180 году, он скончался. Но те труды, которые совершили его дед и отец, работали на имидж Византийской империи, и поэтому зачастую враги боялись наступать на империю, помню ее блеск, хотя уже при императоре Мануиле это был лишь блеск, это был лишь имидж, а под собой он уже ничего практически не имел. Поэтому упадок, который начался сразу же после его смерти, стал очевидным для всех.
Таким образом, закончился второй крестовый поход, да?
Да, что второй поход закончился.
Что, с какими итогами, то есть, получилось, что...
Итоги практически...
Также провалился он?
Да, он также был провален. Чуть-чуть усилили крестоносное государство, но несущественно. Оба короля также ушли, то есть, ну, такой был просто пшик. Вот. Император Мануил тоже мало что использовал. Проиграл битву. Умирал он так очень сложно, в том плане, что некоторые параллели можно из русской истории привести. В общем, он цеплялся за гадалок, колдунов, и ему один из нехороших людей сказал, что ему еще светит 14 лет жизни. Поэтому он, даже умирая, не оставил ни завещания, ничего, и не распорядился относительно регенства над своим 12-летним сыном Алексеем II. И когда он внезапно умирает, в 1180 году, то регеншей стала мать наследника Марии Антиохийская, западная барыня. Вот. И она окружила весь двор соотечественниками латининами. Народ хорошо помнил крестовые походы с грабежами и разорениями, резню на Кипре. И теперь получалось, что те самые бандиты, те самые разбойники, франки, стали править империей. Поэтому в 1182 году в Константинополе произошла революция, которая завершилась резней латинин. Вот. И Мария была низвергнута. В столицу вошел племянник Мануила Андроник Комнин, самый блестящий, самый аморальный представитель династии. Ну, а о том, как он правил и что дальше было с крестоносным движением, мы с вами рассмотрим в нашей следующей передаче.
Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии вот с таким рассказом о втором крестовом походе был отец Дмитрий Бажанов, руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Спасибо вам большое, отец Дмитрий.
Вам
До новых встреч.
До свидания.
До свидания.